Дневной ракурс.
12:04 в Москве и Санкт-Петербурге. Приветствуем всех настроенных на правильную волну, на волну радио «Спутник». Мы здесь уже готовы обсудить и рассказать о самых значимых, о самых заметных и примечательных событиях, то, что произошло в России и в мире. Мы — это Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Дань, привет.
Привет, Игорь. Всем добрый день.
Ну что, среда на календаре, а среда — это, как известно, маленькая пятница, с чем вас всех поздравляю, тем более не только середина рабочей недели, но и середина рабочего дня вот прямо сейчас. Прекрасная пора обеденных перерывов наступает у многих наших слушателей, а кое у кого, я уверен, уже рабочий день завершился. Тем мы завидуем белой завистью. Ну что, начнем с того, чем примечателен вообще этот день. Оказывается, сегодня Международный день солидарности молодежи, так что молодежь всех стран, объединяйтесь. Также Международный день многосторонности и дипломатии во время мира. Вот, кстати, очень примечательная дата и очень актуальная в современных условиях. Кстати, именно в этот день в Совете Безопасности ООН в 22 часа по Москве будет любопытное голосование по американскому проекту резолюции о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. И вроде бы идея благая, вроде бы все хорошо, только идея эта с двойным, если не с тройным дном. Почему? Об этом расскажу чуть позже в обзоре соцсетей. Также мы почитаем, о чем пишут иностранная пресса. Пишет она о том, что большой проблемой для ВСУ стали онлайн-казино. Причем произошло это по вине Зеленского и компании. Также расскажу о том, почему американские тиктокеры выбирают Дональда Трампа.
Звучит как предвыборный лозунг.
Трампа и тиктокеров. И, конечно, сегодня у нас будет большая тема, о которой мы подробно поговорим. Вот в чем суть. В России есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. О каких регионах идет речь, она не уточнила, при этом признала, что процедура объединения достаточно сложная, но по ее словам, у России уже есть достаточно успешный опыт в этом направлении. И вот в связи с этим проводим опрос в нашем телеграм-канале «Радио Спутник», радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», его адрес, если вы вдруг забыли. Вопрос сегодня звучит так. Вы бы хотели жить в большом регионе? Варианты ответов. Да, там больше возможностей. Нет, где родился, там и пригодился. Следующий вариант. Пожил бы месяц-другой в качестве эксперимента. И четвертый вариант. Не вижу разницы. Заходите в наш телеграм-канал, голосуйте, высказывайте свое мнение. Ну, в начале следующего часа уже подведем итоги.
Если у вас, кстати, дорогие радиослушатели, есть какой-то собственный вариант ответа, собственное соображение на этот счет, то напишите нам в телеграм-бот, наш радионижнее подчеркивание «Спутник», свой вариант ответа. Мы такой тоже принимаем.
Да, и через мобильное приложение «Радио Спутник» вы тоже можете это сделать. Ну а сейчас переходим к новостям.
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия на 2 месяца арестовал замминистра обороны Тимура Иванова. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела, знакомый замминистра Сергей Бородин. Обоим, по данным суда, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов и Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группы преступления, получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Сообщают эту информацию в суде. Накануне стало известно о задержании самого Иванова. Несколько слов про него. Заместителем министра он был назначен в мае 2016 года, курировал вопросы строительства, капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. До этого несколько лет возглавлял оборонстрой. Статья, которую предъявляют, часть 6, 290 статьи Уголовного кодекса, предусматривает наказание за вымогательство взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, за незаконные действия группы лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Максимальный срок заключения составляет 15 лет. Предусмотрен также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Ну, в миллион, там, кажется, звучат сейчас цифры, да? Ну, еще следствие...
Цифра, да, не миллион, не менее миллиона. миллиона. Там интересная такая формулировка. Реальная цифра не раскрывается, но говорят, что взятка не менее миллиона. А особо крупная взятка как раз и начинается от миллиона рублей.
Ну, как я понимаю, следствие продолжается, поэтому суммы мы еще услышим, какие будут точно предъявлены. Дополню, что сам Тимур Иванов, замминистра обороны, не признал вину в получении взятки. Ну и все, наверное, сегодня могли видеть кадры уже в суде Тимура Иванова, где он был в военной форме. Уточняется, что он был задержан на рабочем месте.
Я чуть подробнее еще об этом поговорю в обзоре соцсетей, потому что понятно, что телеграм-каналы об этом пишут. Это, наверное, новость номер один со вчерашнего вечера. Ну, по поводу того, что не признал вину в получении взятки, здесь могу дополнить, что, как известно из открытых источников, слежка, за Ивановым велась не день, не два и даже не месяц. То есть долго он находился в оперативной разработке. И если было принято решение его взять под арест, ну, соответственно, у компетентных органов наверняка были железобетонные доказательства вины господина Иванова, потому что замминистра обороны, ну, просто так под стражу наверняка не возьмут. В общем, чуть позже еще вернемся к этой теме. Пока же поговорим о защите информационной сферы от угроз. Владимир Путин, президент России, сказал, что это актуально для всех стран, и она крайне значима для обеспечения национальной безопасности и развития экономик. Он сказал это в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В частности, Владимир Путин заявил: «Знаю, что приоритетное внимание на вашей встрече будет уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз, тема актуальная». Ну, действительно, в последнее время очень часто всплывает информация о киберпреступниках, они придумывают все новые способы, как похитить данные, хотя все новое — это хорошо забытое старое, да, то есть так называемые DDoS-атаки, когда злоумышленник отправляет на веб-адрес множество запросов с разных адресов, из-за чего не выдерживает сервер или сайт, и такое мы наблюдали, и даже правительственные сайты, к сожалению, подвержены подобным DDoS-атакам. Второй вариант — это рассылка так называемых фишинговых писем, то есть подделка оригинальных электронных писем или веб-страниц с каким-то вложением, ссылками. Если ты на эту ссылку нажимаешь по незнанию или просто ради любопытства, попадаешь на вредоносный сайт, запускаешь вредоносную программу, и все данные находятся уже в руках злоумышленников. Я вообще был на конференции по безопасности, и спикер давно было, но спикер там сказал примечательную вещь, что такого понятия, как вирусы, в принципе, не существует. Существует такое понятие, как некомпетентность сотрудников. Потому что все происходит из-за того, что какая-нибудь тетя Тамара принесла из дома флешку, зараженную вирусом. Какой-нибудь дядя Коля открыл ссылку, которую не нужно было открывать. И вот что с этим делать, пока, насколько я понимаю, не знает никто, потому что специалисты могут поставить защиту, но человеческий фактор, как с ним бороться, это большой вопрос. Кстати, вот на вопрос, что делать, существует простой, банальный ответ. Пароль подлиннее и понадежнее, он может предотвратить большинство атак. Можно установить мессенджер паролей и использовать для того, чтобы создавать уникальный пароль для каждого сервиса. И вот я вообще посмотрел, какие пароли популярны в России. Тут, конечно, все очень печально.
1, 2, 3, 4, 5?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Один из самых популярных паролей. Дальше пароль миллион. Вот. Кроме того, популярностью по-прежнему пользуются буквенные и буквенно-цифровые сочетание, например, QWERTY, ну, вот это на клавиатуре,
букв, да.
QWERTY 123 тоже очень популярный пароль. Ну, и если говорить о паролях на кириллице, то наиболее часто встречающаяся комбинация это Яцукин, ну, то же самое QWERTY, только в русскоязычной раскладке. Слова «подружка», «пароль», ну, не заморачиваются люди, просто пишут пароль. «Привет», а также женское имя «Марина».
А почему «Марина», интересно?
А это интересно, потому что вот 2003 год «Марина», а в 2021 году было имя «Наташа». Ну, «Наташа», видимо, уже непопулярна стала вот Марина.
Я, знаешь, всегда думал, что пароль подбираю так, чтобы удобно было на клавиатуре его. Ну, вот, например, здесь я с миллионом не согласен, потому что один с одной стороны, а ноль с другой стороны вот этой вот длинной шкалы, которая на большинстве клавиатур, в том числе ноутбуков, встречается, на мой взгляд, неудобно набирать. Но что касается человеческого фактора, здесь полностью согласен. Головотяпство еще это иногда такой термин используется. Вспоминаем известный видеосервис, да, где просто не аннулировали учетную запись. Запись человека, который уволился с работы, и потом с помощью этой самой учетной записи злоумышленники попали и разворотили буквально этот сервис на долгое время.
Ну вот наши слушатели подсказывают, что дата рождения – самый популярный пароль. Да, согласен. У моей жены, например, такой пароль. Правда, не ее дата рождения, а дата рождения ребенка.
Все, Игорь, дальше не продолжай.
Дальше молчок.
Совершенно верно. И пускай на всякий случай поменяет пароль, и всем советуем квартально, наверное, это в лучшем случае, но менять периодически пароль, конечно, нужно. Итак, дальше двигаемся. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что с 2014 года по вине Киева на Украине погибли около 17 тысяч мирных жителей. Он сообщил, что подготовлена выставка, на которой представлены фрагменты боеприпасов, поставленных Киеву Западом. Именно они использовались для ударов по гражданской инфраструктуре и населению, говорит Патрушев. Отдельное внимание в рамках выставочной экспозиции будет уделено информационной безопасности, будут представлены возможности платформы кибербезопасности национального уровня. Это, кстати, любопытно, да? Масштабную экспозицию подготовил Рособоронэкспорт, продемонстрирует беспилотные летательные аппараты, средства борьбы с ними, стрелковое оружие, интеллектуальная система обеспечения безопасности критической инфраструктуры, тоже любопытная история, и космические аппараты. Патрушев анонсировал, такой анонс дал. На стенде Росатома можно будет принять участие в виртуальном туре по плавучей атомной станции Ломоносов, которая на данный момент не имеет аналогов в мире. Но это вообще потрясающе.
Это потрясающе, да. Вот подобные выставки, я бы, честно говоря, с удовольствием сходил и посмотрел, чего достигла Россия в тех или иных областях, да, потому что вот эта вот плавучая атомная станция, она действительно, во-первых, не имеет аналогов в мире, во-вторых, решает проблему поставки энергии, тепла и пресной воды до удаленных районов, в которых даже классические АЭС строить нецелесообразно. Ну и я посмотрел на этот чудо-корабль, написано, что он может бесперерывно проработать 12 лет, после чего придется доставить на завод для диагностики и ремонта. Всего же академик Ломоносов рассчитан на 36-летний срок эксплуатации, то есть 3 ремонтных цикла. Ну, 12 лет без остановки, автономно проработать, фантастика. Ну и по поводу стоимости, конечно, пишут, что в самом начале строительства стоимость проекта оценивали в 9 миллиардов рублей, однако в результате мирового экономического кризиса, а также дополнительных расходов на строительство береговой инфраструктуры, стоимость плавучей атомной станции выросла до 37 миллиардов, не миллионов, миллиардов рублей. Ну, самое главное, что эту станцию построили, что она действует, функционирует, и что мы опять впереди планет всей, потому что аналогов этой станции в мире нет.
Да.
Ну что, предлагаю перейти к обзору соцсетей, посмотрим, о чем пишут телеграммы, твиттеры, ВКонтакте и так далее, и так далее. Как я и говорил, львиная доля постов посвящена аресту замминистра обороны Тимура Иванова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ну и в частности, здесь, конечно, хочется выделить телеграм-канал Сергея Колясникова, политического блогера. Он не просто разместил эту новость, он публикует сообщения своих подписчиков о том, что как они вообще на это отреагировали. И очень много сообщений в том плане, что жилье для военных недостроено здесь, жилье для военных недостроено здесь. Вот, в общем, зайдите, почитайте. И Дмитрий Евстафьев, тоже наш ведущий, написал такой пост, что сегодняшний сигнал не только про то, что неприкасаемых нет, а это об этом, кстати, говорят замминистра обороны, это очень высокая должность, неприкасаемых нет вообще и нигде. Это сигнал про то, что на пороге настоящая война. Не гибридная, не ментальная, настоящая. Это и не звоночек, и не звонок, а набатный колокол. Враг у ворот», говорит Дмитрий Евстафьев.
Давай напомним про то, что в Телеграме у нас голосование идет сейчас, и можно принять участие в этом самом голосовании. Очень простой вопрос. Хотели бы вы жить в большом регионе, в смысле в большем, чем, например, сейчас вы живете? Несколько вариантов ответа мы предлагаем. Да, там больше возможностей. Нет, где родился, там и пригодился. Пожил бы месяц-другой в качестве эксперимента. Еще один вариант ответа. И последний, не вижу разницы. Как всегда, свой вариант ответа вы можете отправить к нам через приложение «Радио Спутник» или через Telegram-бот «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Есть уже, кстати, свои варианты ответов. Когда будем подводить итоги, в начале следующего часа обязательно поговорим об этом.
Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы России, сегодня в своем телеграм-канале приводит вот какую новость. Сенат США прогнозируемо одобрил закон о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 79 сенаторов, против 18, из них 15 республиканцев и 3 демократа. Уже сегодня ожидается подписание закона Байденом. И особенно понравился финальный вывод из голосования, который сделал лидер сенатского большинства Чак Шумер. Он сказал: «Пусть сегодня вечером Владимир Путин пожалеет о том дне, когда он поставил под сомнение решимость Америки».
То есть полгода принимали, и здесь все-таки
вот,
решимость.
Вот, и Владимир Корнилов говорит, многострадальный закон принимался, но тогда его задача не выполнена. Те полгода, которые пытались правдами и неправдами протолкнуть этот закон, как раз заставил весь мир засомневаться в решимости США. То есть вот если эта задача была, то она и не выполнена. Ну и еще приводится карикатура небезызвестной газеты «Шарли Эбдо», которая от души поиздевалась над 60 миллиардами, выделяемыми Америкой для Украины. Она разместила карикатуру, где два ВСУшника на поле боя с бутылками лежат, и надпись: «Слишком поздно, мы уже в депрессии, поэтому собираемся все пропить». Вот, это «Шарли Эбдо».
Кстати, говорил о том, что сегодня будет в ООН любопытное мероприятие с тройным дном. Что это такое?
А вот это я сейчас расскажу. Дмитрий Полянский, первый зам постпред России при ООН, разместил пост о том, что будет очень интересное голосование по американскому проекту резолюции о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. В чем здесь подвох? Казалось бы, все правильно. Но, во-первых, договор о космосе уже содержит такое обязательство. Он был подписан в 1967 году США, Великобритании и СССР. Сейчас в нем участвует большая часть членов ООН. Зачем, казалось бы, его переподтверждать через Совет Безопасности? Особенно с учетом того, что эта тема никогда в Совете не обсуждалась. Для этого есть специализированные разоруженческие площадки и Комитет ООН по космосу. Это раз. Во-вторых, американцы и их соавторы, японцы, наотрез отказались включать в свой текст добавление, которое предложили Россия и Китай. Добавление это предполагает призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения, ни оружие массового уничтожения, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы. И тут кроется главный подвох. Неуклюже пытаясь уличить Россию в абсурдных планах ядерной милитаризации космоса, США и сотоварищи хотят сохранить в нем полную свободу рук для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения. А все космические инициативы в Совете Безопасности – пропагандистская пыль и хорошо отвлекают заодно от позорного вето Вашингтона по сектору газа. И вот здесь, смотри, сегодня вынесено на голосование вот этот законопроект о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Если Россия и Китай по уже понятным причинам заблокируют его, то американцы будут кричать: смотрите, смотрите, воинственные державы заблокировали нашу инициативу про мир в космосе, и мы белые и пушистые. Ну, а на самом деле все не так просто. Да.
Ну, Россия с Китаем сейчас совершенно справедливо подмечают вот эту непоследовательность американцев точно так же. Получается, что Россия с Китаем опередили их. Они думали, что никто не обратит на это внимания, и им потом удастся сказать, что «Ха, Пекин с Москвой такие злобные люди». Но поторопились, не обратили внимания. А вот в Москве и Пекине подумали, посидели и вскрыли таки правду-матку.
Дмитрий Бучков, он же Гоблин, в своем телеграм-канале разбирает, как работают западные санкции, приводит один любопытный пример. А именно, правительство Канады разрешило Airbus использовать титан из России в производстве самолетов. И это несмотря на санкции в отношении компании, которая вот этот «Титан» производит. Airbus, кстати, официально отказался от поставок «Титана» из России еще в декабре 2022 года, но до сих пор этого не сделал. Вот, хотя уже крупнейший производитель «Титана», компания ВСПМО «Ависма», попала под санкции. И вот, пожалуйста, двойные стандарты, двойное дно. С одной стороны, мы говорим о борьбе России, а вспомнить слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что он готов помогать Киеву столько потребуется, потому что Россия не должна победить, а сами втихомолку, как я понимаю, практически официально разрешают использовать «Титан» из России, ну, потому что у них нет другого выхода. Ну,
мы как-то обсуждали эту тему в эфире на радио «Спутник», и ты знаешь, казалось бы, да, «Титан», он не только в России существует, его можно добывать в любом другом месте. Я тогда спрашивал у эксперта у нашего, а почему, собственно говоря, вот не могут разорвать эти отношения с «Ависмой». Почему не могут в другую страну этот контракт разместить? И мне тогда эксперт просто ответил, что на «Ависме» налажен полный цикл производства. Мало добыть «Титан». Нужно его там очистить, сформировать, залить в эти формы. И вот «Ависма» все это делает, и делает это качественно. Вот. Поэтому отказаться от российского «Титана» вот с точки зрения налаженных цепочек поставок, о которых мы там в связи с коронавирусом вот сейчас слышали, трудно. И как сейчас будет реагировать, собственно говоря, само предприятие и российские власти? Может быть, кстати, есть мысль, и наверняка она высказывалась в сети, о том, что, может быть, и не продавать.
Ну, вообще, здесь я могу вспомнить заявление посла России в США Анатолия Антонова. Он недавно заявил, что Вашингтон перестал скрывать истинный замысел введения антироссийских санкций. По его словам, речь идет о конъюнктурных и хищнических амбициях американских властей. Так дипломат прокомментировал высказывание представителей администрации США о намерении усилить давление на энергетику РФ. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, мы вроде бы как бы пытаемся наказать Россию, с другой стороны, естественно, собственную выгоду не упустим. И вот Игорь Мальцев, тоже наш обозреватель, приводит выдержку из немецкой газеты, которая посвящена тому, что похоронили проект «Арктик СПГ-2». А когда-то это был самый амбициозный российский проект по добыче сжиженного природного газа в Арктике. Его преобразование в сжиженный природный газ и ежегодный экспорт в мир до 20 миллионов тонн должны были достигать тогда. Даже правительство Германии рассматривало возможность поддержки этого проекта, за которым стоит компания «Новатек». Но вот в результате санкций все это закрылось, и вроде как, да, даже там в Германии радуются, дескать, посмотрите, какие мы молодцы. Хотя промышленность и экономика Германии, ну, все мы понимаем, в каком состоянии находится.
Ну, насколько я понимаю, у «Арктик СПГ-2» не все так плохо, как об этом немцы хотят написать, как хотят это представить, и есть, в общем, пути решения вопросов с тем, кем будут куплены эти объемы газа, которые не пошли в Европу.
А ну и еще один любопытный пост Игорь Мальцев размещает. Грета Тунберг, небезызвестная экоактивистка, обвиняется в климатических протестах в Швеции. В марте она несколько дней блокировала работу шведского парламента и несколько раз попадала в руки полиции. В начале мая теперь она предстанет перед судом. И вот комментарии любопытные. Пришло время. Хватит играть, малыш. В детстве ты иногда можешь позволить себя плохо вести, но в какой-то момент ты вырастешь и неожиданно столкнешься с последствиями. Такое в жизни бывает. Вот. А связывают это с тем, что она высказалась против Израиля. За Палестину. Пожалуйста, результат.
Для себя удивительный факт обнаружил. Дело в том, что, оказывается, в Израиле в школьной программе было какое-то упоминание о Грете Тунберг, потому что Израиль грозится теперь исключить это упоминание из школьной программы.
Вот это ничего тоже, себе! Вот это тоже примечательный факт. Об этом пишут сегодня соцсети. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». Мы же встретимся уже в начале следующего часа.